Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Вопрос рублем».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главном. В России проходит Всемирный газетный конгресс. Депутату Госдумы Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Сербия провозгласила независимость. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством, заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гевин Арейли. Он выступил на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Присутствующий на форуме президент России Владимир Путин отверг критику. Сегодня же активисты национал-большевистской партии устроили антипутинскую акцию в зале, где проходит конгресс. Лимоновцы задержаны. Депутату Госдумы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Об этом распорядилась Служба безопасности Украины после того, как российский депутат принял участие в антинатовских демонстрациях в Крыму. Президент Украины Виктор Ющенко требует выдворить иностранцев, принимающих участие в акциях протеста против международных военных учений «Сибрис-2006». Сегодня же в московском аэропорту Шереметьево пограничники, не пропустили прилетевшего в Россию члена украинской партии «Пора» Сергея Евтушенко. МИД Украины потребовал объяснений. В якутском поселке Витим в результате резкого подъема воды в реке Лена подтоплены свыше 170 домов. Более 70 жителей эвакуированы. Превысив критическую отметку почти на метр, вода в реке продолжает подниматься. В зоне наводнения находится свыше 4000 человек. Специалисты МЧС полагают, что река вышла из берегов в результате неконтролируемого сброса воды на Мамаканской ГЭС в Иркутской области.
Прогнозируемые уровни были ближе к критическим, но не должны были перевалить за критические. Однако со сбросом Мамаканского водохранилища эти уровни перевалили. И сейчас они должны превысить уровни 2004 года, когда нас уже топило Витим.
Сказал представитель МЧС. Мэру Волгограда Евгению Ищенко предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следствие утверждает, в частности, что мэр лоббировал интересы коммерческой фирмы, а также что он из корыстных побуждений в превышении своих полномочий выплачивал сотрудникам своей администрации деньги помимо зарплаты. Ищенко, задержанный 30 мая, все обвинения отвергает. Под Петербургом проходит встреча уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы. Выступая на форуме, представитель Совета Европы Томас Хаммерберг назвал среди наиболее острых проблем России ксенофобию, армейскую дедовщину и продолжающееся похищение людей в Чечне. Прокуратура Воронежской области предъявила сотруднику местной станции переливания крови обвинение в халатности в связи с попаданием в донорский банк препарата, зараженного вирусом иммунодефицита, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятьев.
В результате получения зараженной плазмы крови в одном из роддомов Воронежа была инфицирована молодая роженица. В декабре прошлого года Управление здравоохранения Воронежской области объявило о том, что препарат, изготовленный с применением зараженной донорской крови, получали 280 человек. Вместе с тем, неоднократно проводившиеся анализы не выявили в их крови вируса иммунодефицита человека. За последние полгода Росздравнадзор успел отозвать и вернуть Воронежской областной станции переливания крови лицензию на проведение работ с донорской кровью. Как сообщил Радио Свобода, исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Воронежской области Сергей Власов, в деле о заражении вирусом иммунодефицита значится единственный обвиняемый. Он находится под подпиской о невыезде. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Как сообщается, экс-глава ЮКОСа получил взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Его адвокат Денис Дятлев назвал причину надуманной.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Сербии на внеочередном заседании провозгласил независимость страны после того, как Черногория вышла из Государственного союза с Сербией, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Куге.
Сербский парламент проголосовал за восстановление независимости республики. Согласно договору между Белградом и Подгорицей, Сербия становится правопреемницей сообщества двух государств, а Черногории придется подавать отдельные заявки на вступление в ООН и другие международные организации. Сообщается, что в течение 45 дней будут приняты все законы, предусматривающие самостоятельное функционирование Сербии. Никаких торжественных церемоний не будет. На заседании парламента не присутствовали ни президент республики Борис Тадыч, ни премьер-министр Ваислав Каштуница. Сессия была объявлена рабочей. Айя Куги и Радио Свобода, Белград.
В секторе Газа продолжается противостояние между правящей группировкой Хамас и бывшей правящей партией Фатх. Сегодня боевики Хамаса ворвались в штаб-квартиру палестинского телевидения, где разбили камеры и оборудование. Боевики обвиняли сотрудников телевидения в необъективном освещении событий в пользу Фатх. Евросоюз критикует Турцию за замедление темпа реформ, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Сопредседатель межпарламентской комиссии Турция Европарламент Хуст Лагендайк заявил, что Анкара потеряла энтузиазм в вопросе вхождения в ЕС. По мнению Евросоюза, Турция не выполняет обязательств, предусмотренных переговорным процессом. В частности, в ней не соблюдаются права человека и свобода вероисповедания. Правительство тормозит реформы, увлекшись подготовкой к президентским и парламентским выборам. Турецкие власти, в свою очередь, утверждают, что интеграция в ЕС обсуждается на каждом заседании кабинета. Глава турецкого МИД Абдулла Гюль заявил: «В Турции устранены многие табу, затруднявшие демократические перемены. Наша позиция в вопросе вхождения Турции в Евросоюз является абсолютно четкой. Реформы будут продолжены». По мнению экспертов, процесс интеграции Турции в европейские структуры может занять не менее 15 лет. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Здравствуйте. Сегодня наша тема – бюджетное послание президента. Для наших гостей можно задавать вопросы по пейджеру. Напомню, их номера: Москва 961-3333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8700 и по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. Представлю наших гостей. Это Руслан Семенович Гринберг, директор Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук.
Институт экономики.
Институт экономики Российской академии наук. Все. С международными все.
Да, они влились в наш институт. Уже 3 месяца мы.
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. И Михаил Делягин, экономист, политолог, глава Института проблем глобализации. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Итак, бюджетное послание президента. Я понимаю, что на прошлой неделе было очень много событий, которые отодвинули вовсе не на первый план такое важное событие, как бюджетное послание. Тем не менее, правительство это бюджетное послание будет обсуждать на этой неделе в четверг, будут обсуждать параметры бюджета. Пока не случилось в стране отставки Устинова, отзывы 5-го уже сенатора по счету и прочих интересных вещей, как обсуждение проблем бабушки трансвестита в отношении Ирана. До этого момента что писали средства массовой информации о бюджетном послании? Вот, пожалуйста, пишет Ньюс.ру.ком. «Путин передает своему преемнику стабфонд в неприкосновенности». Заголовок. Заголовок был в «Коммерсанте», тоже вполне политизированный. «Навстречу выборам». А дальше про бюджетное послание президента. Вот газета «РУ. Наследство Путина». С бюджетным наказом президента правительства, в отличие от большого послания Федеральному собранию, вряд ли ознакомятся обычные граждане. А жаль, пишет Наталья Оленич. Специализированный текст, в котором сильно продвинувшийся за 6 лет по части экономической теории и практики Владимир Путин щеголяет словечками «бюджетирование», «адвалорная составляющая ставки акциза розничной цены» гораздо отчетливее, чем лирико-романтическая речь перед парламентариями, дает представление о том, что ждет страну в ближайшие 2 года. И в общих чертах намекает на то, с чем она войдет в постпутинскую эпоху. Если бы обыватели были способны пробиться к простому смыслу сложных президентских конструкций, как нормативно-подушевое финансирование, они бы, скорее всего, взгрустнули. Вот у меня вопрос к Руслану Семеновичу Гринбергу. А вы взгрустнули, читая бюджетное послание президента?
Ну, там ведь очень много аспектов в этом послании. Что касается бюджетирования, то я взгрустнул, конечно, потому что когда слова говорят с такой легкостью, то кажется, будто бы за ними скрывается какой-то смысл, который просто надо реализовать. На самом деле остальной мир, мы же не одни здесь живем, он уже лет 40 примерно пытается вот что-то такое устроить с этим бюджетированием. Имеется в виду, что оценивать
бюджетирование.
Это значит оценивать вот ваш труд не по времени, сколько вы работаете, а по результатам. Вот вы, Ольга Романова, замечательный журналист. И вот, но тем не менее, а вот как оценивать? Нужны какие-то показатели. Вот сколько раз вы в эфире, что вы говорите, как часто вы говорите слово «как бы». И тогда сделать вывод, что вы получаете достаточно, вы много зарабатываете слишком. Вам нужно снизить зарплату. И мы все должны друг у друга считать вот эти показатели. Их, во-первых, надо взвешивать веса. Короче говоря, перевести всех на сдельщину. На сдельную оплату труда. Вот. И я, когда некоторые высокопоставленные чиновники говорят мне о том, что вот бюджетирование надо, чтобы эффективность государственных расходов повысить, я говорю, что вот начните с референтки своей, секретаря, установите там показатели и вперед. На самом деле все это грустно, потому что на самом деле за этим скрывается, в общем-то, попытка еще больше сократить государственные расходы.
Ну, так это же прекрасно, наверное.
Я думаю,
сократить и процентные расходы.
Я думаю, что наша страна уже серьезно продвинулась в этом направлении, может считаться одним из лидеров. Вот. И надо вообще-то понять, если не нужны люди, которые работают за деньги государственной казны, то, может, лучше вообще им не платить ничего, чем платить вот такие унизительные зарплаты. Там. Я имею в виду наука, образование, культура, здравоохранение. И мне кажется иногда, что правительство, в общем-то, вот при теперешних ценах на нефть, когда $70 стоят они, ну, вообще бы жили бы все хорошо. Были бы там саммиты, разные форумы. Но вот все-таки мешают вот эти люди, которые работают на казну. Работают они плохо, мало чего понимают, но что с ними делать, неизвестно. Поэтому это так говорят. Поэтому давайте начнем с бюджетирования. На самом деле надо понять, нужны вообще учителя, врачи или нет.
Так для учителей, врачей и прочих бюджетопотребителей есть же национальные проекты. При чем здесь бюджет?
Да, это дело. Национальные проекты, надо сказать, что здесь я уже без всякой иронии говорю, это, в общем, хорошее дело. Это лучше поздно, чем никогда. Это такой серьезный шаг. За последние 15 лет впервые можно наблюдать на официальном уровне вот такое стремление что-то такое наладить без сил саморегулирования, скажем так.
Что-то сделать самим.
Что-то такое самим сделать, да. И надо сказать, я это очень сильно приветствую. Правда, это капля в море.
Мне кажется, Михаил с вами не согласен.
Нет, я согласен, просто я хотел бы уточнить относительно самого послания. Прежде всего, в нем совсем не так все плохо и безысходно. А некоторые журналисты, они сразу начали критиковать его очень жестко. Но на самом деле, давайте посмотрим на результат. А после бюджетного послания не последовало ничего плохого. Как известно, после ежегодного послания Федеральному собранию, которое назвали лирическим, у нас обвалился фондовый рынок. Он вошел в состояние свободного падения. Так вот, после бюджетного послания ничего подобного не произошло. Коллеги, уже неплохо. Уже все не так плохо. Дальше. Журналисты торопятся вот там наследнику передать. Ну, коллеги, давайте не будем торопиться с наследниками Путина. Да? Он этот вопрос будет решать сам, и, поверьте, ни с кем из нас, и, наверное, вообще ни с кем в нашей стране советоваться по этому поводу не будет. Он знает лучше.
Так уж и ни с кем.
Ну, может быть, за пределами нашей страны ему придется с кем-нибудь посоветоваться, а внутри у нас есть один человек, который принимает решение, и, к сожалению, количество людей, которых обсуждают, вряд ли есть. А дальше. Очень много констатаций с неудач в этом послании. Критики нет, но есть констатация, что вот это не получилось, и это не получилось, и это не получилось. Ну, это не так плохо, коллеги, еще несколько лет, еще лет пять, и придем практически к объективному и адекватному восприятию реальности нашему руководству. Я полностью согласен с Русланом Семеновичем в том, что вот когда будут пересчитывать на бюджетирование, то вот независимо от того, как будут считать, по количеству слов как бы,
жизнь будет веселее,
по рейтингу, да, аудитории, по качеству аудитории, вот зарплата повышаться не будет, я имею в виду реальную зарплату. С учетом реальной инфляции, а не той, которую рисуют бедные замученные статистики. Она может оставаться прежней, она может снижаться. Но смысл бюджетной политики в том, что она не будет повышаться. И об этом сказано очень внятно в послании. Это, конечно, технический документ, но сказано предельно четко, что да, конечно, бюджет существует там для развития, для уровня жизни, для всего, для всего, для всего. Как только переходит к конкретной части, прямо сказано, что в первую очередь бюджет является инструментом. Значит, мы должны обеспечить при помощи бюджета сбалансированность финансов. То есть
да, макроэкономическую
ни капли, да, ни одного рубля лишнего в экономику. Поскольку есть большой пласт людей в погонах, людей в штатском, которым не то что один рубль, а много придется давать, и чем дальше, тем больше, то люди, которые без погон, они будут получать существенно меньше. Дальше. О развитии как таковом не говорится. Вот бюджет очень четко фиксирует, что мы будем в следующем году принимать уже трехлетний бюджет до 2010 года, но это по-прежнему не будет бюджет развития, а будет бюджет балансирования непонятно чего, неизвестно с чем. И все дружно прокукарекали: «Ах, фонд будущих поколений». Так, коллеги, уважаемый президент просто упомянул этот термин, и все. Он ничего же про него не сказал. То есть стиль такой: ребята, вот я произнес термин, а вы давайте, гадайте, желательно вслух, что я под ним имел в виду. Глядишь, я вас послушаю и сам пойму, что я имел в виду.
Михаил, Руслан, мы сейчас уйдем на анонс и вернемся через несколько секунд.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Впервые проходящий в Москве Всемирный газетный конгресс оценивает гласность в России. Тему обсуждаем с Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов России, автором закона о печати. Закон неоднократно подвергался критике, а сегодня его похвалил президент Путин на конгрессе газетчиков. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Это «Вопрос рублем». В студии Ольга Романова и наши гости Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН, и Михаил Делягин, экономист, политолог, глава Института проблем глобализации. И спасибо всем, кто уже шлет вопросы на наш пейджер. Я напомню: Москва 9613333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 3588720. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Наиболее интересные вопросы мы чуть попозже обсудим с нашими гостями. Так вот, Михаил, до нашего ухода на анонс вот все-таки затронул эту, естественно, затронул замечательную тему, как разделение нашего любимого стабилизационного фонда на две части. Так все-таки что же это означает, разделение? Это какое-то будет иметь эффект, или что вообще задумано с этим сделать? Вот есть стабфонд, делят, вот решили поделить.
Видите, эта ситуация существует достаточно долго, мы ведь уже в течение там 5-6 лет не знаем, что делать с лишними деньгами. Есть такое понятие windfall profit, деньги, надутые ветром, принесенные ветром откуда-то. И с самого начала предполагалось, что эти деньги вот упали с неба в связи с тем, что подорожала нефть. Казалось, что это более-менее конъюнктурное явление. И, в общем-то, тратить-то, конечно, их нельзя, потому что а вдруг вот-вот-вот скоро упадет опять. Но время шло, и вскоре выяснилось, что царит в мире фундаментальное неравновесие между спросом и предложением на энергоресурсы. Фундаментальное – это значит, что надолго. Но, может быть, будет не 65, может быть, будет 59, но это уже очень серьезно. И вот тогда возник вопрос, что с ними делать. Ясно, что мы живем не в Норвегии, где есть фонд будущих поколений, где все более-менее устроено, где все дыры залатаны, где можно действительно говорить о будущих поколениях, потому что, ну, неизвестно, что делать. Потому что дорога уже есть и одна, параллельно, что ли, строить, или еще что-нибудь. Все есть. Значит, тогда стали говорить о том, что вот будет инфляция, Поэтому надо деньги копить. И существует, я так понимаю, в правящем доме вот такая дискуссия. Все-таки это стабилизационный фонд или стерилизационный фонд. Многие думают, что надо деньги стерилизовать, чтобы не было инфляции.
Расскажите про разницу. Я понимаю, что стерилизуют денежную массу, просто расскажите нашим слушателям.
Стерилизация – это более-менее понятно. Вот, в общем, радиослушатели, наверное, понимают, когда стерилизуют котов, например, там, или других животных, то ясно, что что-то у него не получается потом. И вот в этом смысле речь идет о том, чтобы не было инфляции. То есть не было бы угрозы макроэкономической стабилизации. На самом деле, я думаю, скорее даже уверен, что нет, на самом деле, у нас макроэкономической стабилизации. Двузначная инфляция – это очень плохо. И это, собственно, главный элемент макроэкономической стабилизации. Но не хотят рисковать и этим. Так вот, в послании президента есть... Ну, я вижу такой намек на то, что он хочет уступить общественному мнению. Потому что мы живем в стране, где у половины населения нет денег на самые необходимые, на удовлетворение самых необходимых базисных потребностей, в общем-то. Поэтому, конечно, как-то не очень понятно, почему мы ждем иностранных инвестиций, уговариваем на разных формах, что у нас все хорошо, ребята, несите деньги, все будет у вас хорошо.
А потом стерилизуем, как котов.
Да, а сами вот там, значит, не знаем, что с ними делать. Это те же доллары, которые можно тратить. В общем, мое мнение здесь такое, что стабилизационный фонд, скажу даже такую юридическую мысль, это вообще бы в моем представлении не должен существовать, был бы, если бы правительство имело внятную экономическую политику, политику модернизации, политику диверсификации производства и так далее и тому подобное. И в сущности все эти деньги могли бы разойтись в целях модернизации. Потому что совершенно очевидно, если в тучные годы не получается сделать экономику более или менее диверсифицированной и модернизировать ее, то можно себе представить, почему это произойдет в годы. Можно себе представить, почему это не произойдет в годы, когда у вас не будет денег.
Михаил.
Ну, почти совсем согласен, только маленькие все-таки поправочки. Ну, во-первых, правительство не имеет модернизационной политики по одной единственной причине. Потому что оно не хочет ее иметь. И вот здесь редкий случай, когда не в чем обвинить Путина, потому что в 2000 году он действительно дал поручение Грефу разработать десятилетнюю стратегию, и после 2 лет мытарства, в общем-то, про эту стратегию забыли, потому что это было переложение стратегии Гайдара на новый лад, на новый язык. Вот. Дальше. Когда говорят, что деньги должны вкладываться там, в сверхнадежные ценные бумаги и прочее, ну, коллеги, они сверхнадежны по рыночным меркам. Норвежский фонд будущих поколений вкладывает деньги в государственные ценные бумаги и в акции тех самых сверхнадежных мировых компаний. Так вот, вторая часть регулярно несет убытки. И, скажем, в 2002 году они потеряли 24% от стоимости этой части, вложенной в акции этих замечательных корпораций мировых. То есть это потери больше, чем потери инфляции в России. То есть здесь все хорошо только на словах. А дальше. Разговор об инфляции – способ ничего не делать. И способ оправдания собственного безделья и собственной лени. Почему? Прежде всего, сегодня в России инфляция вызывается произволом монополий, а не избытком денег у кого бы то ни было.
Ну вот буквально РАО ЕС России президент обещал повысить тарифы, разрешить вот буквально вот на днях.
И тем самым закладывается новый виток инфляции, который не имеет никакого отношения к бюджетному
расходу. Я бы хотел здесь тоже некоторые замечания сделать. Дело в том, что вот абсолютно согласен с Михаилом в том, что у нас многофакторная природа инфляции, и правительство с упорством, достойным лучшего применения, уже, я думаю, скоро 15 лет настаивает на том, что это не так. Вот не так и все. Но там говорится о том, что денежная масса там, и все такое прочее, нужно ее все время следить за тем, чтобы она не росла. На самом деле мы живем в такой экономике, которая почти ничего не производит для людей. Очень много импорта уже теперь стало. И Михаил прав, что существует везде кругом локальные монополии. То есть есть неестественные монополии, сговоры, грубо говоря, самые настоящие сговоры. И есть очень большая гипертрофированная власть естественных монополий, которые не находятся под контролем правительства, а которые сами правительства. И в этом я вижу, очень большую, ну, как бы сказать, минус замедленного действия, потому что есть ведь товары и услуги, которые вы не можете заменить, электричество, вы не можете отказаться от этого. И поэтому вы вынуждены что-то делать, вы должны увеличивать свои... И любые нехватки еще возникают. Если любые нехватки возникают в ФРГ, например, или во Франции, то такая мощная конкурентная среда, она сразу поглощает эти нехватки. Первая реакция других людей не повысить цены, а завести. Завести в ту деревню, где есть нехватки. А здесь, если происходит, у нас, если происходит нехватка, то, знаете, это первая реакция поднятия цен.
Ну, мы это видели, например, в соли.
Да,
мы
конечно.
Видели, например, соли, например, там, и, кстати, сахара.
Или, например, квоты с аргентинским мясом, да. Это же ведь тоже, знаешь, показатель того, что только...
С аргентинским мясом мы сделали сильную уступку и с американским мясом в рамках присоединения к ВТО. Но здесь, безусловно, экономисты могут сколько угодно рассуждать о природе инфляции в политкорректно взвешенных терминах. Но давайте допустим на минуточку, что господин Кудрин прав. Что действительно каждый рубль, отданный нищей бабушке, действительно вызывает инфляцию. Здесь возникает исходный вопрос, ради чего существует государство? И, соответственно, ради чего существует бюджет? Да? Потому что у нас в стране, с одной стороны, на одной чаше весов, 85 миллиардов долларов в рублевом эквиваленте, который лежит только в стабилизационном фонде. А есть еще деньги бюджета, которые просто не учитываются в стабилизационном фонде.
85 разве есть уже 85? По-моему, 70.
Нет, это
2
было,
триллиона.
Это было...
Или уже 2 триллиона.
По счету идет.
Нет, это просто нарастает. Это просто,
ну, естественно, нарастает. Да, лавина-то, да.
Дальше. На одном чаше весов. А другой 13% населения России, которому не хватает денег на еду. Это нищета. И для того, чтобы победить эту нищету, достаточно, там, если предельно грубо считать, там 270 примерно миллиардов рублей. То есть той суммы, которая в конце года разом выкидывается в экономику в последние дни декабря и не имеет никаких инфляционных последствий. У нас бездомные дети, как после гражданской войны. Вопрос, ради чего мы вообще платим налоги? Ради того, чтобы инфляцию снизили на 1%.
И почему пункт? Надо думать о фонде будущих поколений, которые еще нет? А
да, можно подумать о фонде будущих поколений, которые есть сейчас. Да. Почему бы президенту Путину не подумать о тех, кто живет сейчас?
Кстати, Миша верно сказал, здесь есть еще очень важный фактор инфляции, который у нас мало говорят. Социальное неравенство тоже является причиной инфляции, потому конечно. Что высокие доходы 10%
подтягивают все цены.
Они, конечно, творят чудеса.
Мы это более видим того, в Москве. Мы это в Москве видим.
Нет, если мы возьмем жилье, например,
да,
то есть богатые да. люди не знают, что делать со своими деньгами. Если они плохо связаны с Западом или не хотят там 1%, значит, они понимают, что вот недвижимость. Недвижимость используется как средство сохранения покупательной способности человека. Да. Да? Тем самым это толкает цены вверх, и средний класс, узкий, не узкий, уж я же не говорю о бедных, они обречены просто добраться до этого.
Здесь есть маленькая деталь. Последний всплеск цен в Москве, насколько можно понять, он отчасти связан с реализацией президентской программы национального проекта, извините, «Доступное жилье». Дело в том, что там предполагалось развивать ипотеку. А ее таки начали развивать, уж неважно почему. А развитие ипотеки в условиях жестких монополий на строительном рынке...
И низких доходов людей.
Конечно. Даже неважно с доходами. Жесткая монополия на строительном рынке сразу завинтила цену наверх.
Мы продолжим наш разговор после новостей. А пока мне совершенно необходимо предупредить наших слушателей, что в программе «Время политики» сегодня в 22 часа, это сразу после выпуска новостей будет, последствия отставки генерального прокурора России. Предъявлено обвинение арестованному волгоградскому мэру. Продолжение дела ненецкого губернатора. Проблемы местного самоуправления в России. Политическая ситуация в Хакасии, Самарской, Псковской, Ярославской областях. Эту передачу ведет Михаил Соколов. Повтор будет 6 июня в 2 часа ночи и в 10 утра. Я же напоминаю, что после новостей мы вернемся на программу «Вопрос рублем». И у нас в гостях Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН, и Михаил Делягин, экономист и политолог.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством, заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гевин Арейли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Президент России Владимир Путин критику отверг. Депутату Госдумы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Об этом распорядилась Служба безопасности Украины после того, как российский депутат принял участие в антинатовских демонстрациях в Крыму. Сегодня же в московском аэропорту Шереметьево пограничники не пропустили прилетевшего в Россию члена украинской партии «Пора» Сергея Евтушенко. МИД Украины потребовал объяснений. Под Петербургом проходят встречи уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы. Выступая на форуме, представитель Совета Европы Томас Хаммерберг назвал среди наиболее острых проблем России ксенофобию, армейскую дедовщину и продолжающиеся похищения людей в Чечне. Мэру Волгограда Евгению Ищенко предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следствие утверждает, в частности, что мэр лоббировал интересы коммерческой фирмы. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Как сообщается, экс-глава ЮКОСа получил взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Парламент Сербии провозгласил независимость страны. 2 дня назад Черногория вышла из Государственного союза с Сербией. В Багдаде, по поступающим сообщениям, вооруженная группа захватила до 50 человек. Поступает информация о других нападениях в Ираке, сообщается о жертвах. В секторе Газа боевики правящей палестинской группировки «Хамас» ворвались в штаб-квартиру палестинского телевидения, где разбили камеры и оборудование.
Говорит Радио «Свобода». Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Мы продолжаем задавать вопрос рублем о бюджетном послании президента. Нашим гостям Руслану Гринбергу, директору Института экономики РАН, и Михаилу Делягину, экономисту, политологу, главе Института проблем глобализации. Вот какие у меня есть два вопроса. Наверное, по одному начну, поскольку они очень на разные темы. Вот, Михаил, в первой части программы Руслан Гринберг сообщил, что стабфонд не должен был бы вообще существовать. Вы с этим согласны?
Ну, маленький. Когда не было уверенности в том, что цены на нефть не упадут завтра, маленькую заначку, не 100 миллиардов рублей, а маленькую заначку на черный день, конечно, надо бы заиметь. Просто по житейским соображениям. Но, в принципе, такое явление, как стабфонд в такой стране, как Россия, это состав преступления. Думаю, каких-то мэров, так сказать, ловят непонятно за что.
Больше, чем преступление,
а мы
это
имеем
ошибка.
Вот я думаю, что в данном случае может быть даже меньше, чем ошибка. Потому что это вопрос мотивации между своей страной, выбор между своей страной и своей, в лучшем случае, ленью. Потому что, что такое деньги на черный день? Мы сегодня имеем возможность эти деньги направить на модернизацию страны и сделать так, чтобы черного дня не наступило вообще никогда. Эти деньги больше, чем имел, считая золотовалютные резервы, чем имел Советский Союз в лучшие годы своего вообще существования. На эти деньги можно построить вторую Россию лучше той, которая у нас сегодня есть. И эти деньги лежат без движения и умирают от инфляции. Когда либерала спрашивают, такого либерального фундаменталиста спрашивают из правительства, а вот одному человеку, который оказался в положении России там, с большими деньгами и с непонятными перспективами, что ему делать? Они дают абсолютно правильный ответ. Что этот человек должен учиться модернизировать себя и обеспечить свою конкурентоспособность в неопределенном будущем. Когда тот же вопрос он задает относительно страны, они дают ответ как самая темная старушка, которая копит деньги на гробовые. Вот нужно скопить гробовые деньги. Вот для старушки понятно. Да, у нее впереди нет, в общем-то, больших и светлых перспектив. А да, у России, да, надеюсь, верно. Есть. Хотя, может быть, что они смотрят на Россию как на старушку, которой нужно работать и думать только о гробовых.
Нет, ну, это серьезная метафора очень, я надеюсь. Я просто
хочу
сказать, что я согласен с пафосом того, что сказал Михаил. Единственное, я думаю, что вот, чтобы все было ясность, чтобы не показалось так, что вот есть там замшелые какие-то люди, типа нас, хотя вот я уже там пенсионер, а Миша еще молодой человек, которые вот недопонимают чего-то там. Дело в том, что существует такая доктрина, ну что сделать, на все есть мода. Есть мода на, мода на экономические теории. И мода такая, она, правда, кончилась на Западе, но у нас она еще продолжается. Ее хвалит весь мир, потому что весь мир заинтересован в том, что, чтобы делалось то, что делается сейчас в России. Вот это я хочу подчеркнуть, потому что, в конце концов, мы не в благостном мире живем, мы все конкурируем друг с другом. И то, что происходит сейчас, это, в общем-то, идет под фанфары всего мира. И Запада, и Китая, и всего хотите. Вот Михаил хочет что-то возразить, но я просто хотел закончить мысль. То есть о чем идет речь? Что государство тратит деньги плохо. Вот плохо тратит. Если есть возможность ему не тратить, вот если есть какая-то возможность, чтобы государство не тратило деньги, то не надо тратить. Поэтому и философия наших высокопоставленных чиновников, работающих в экономическом блоке, она такая и есть, что, ну да, есть, конечно, вот врачи эти, там, учителя, есть военные. В общем, это что-то такое похоже на неудачников, эти люди. И вот мы призваны вот не повышать их разврат, что ли, чтобы они все-таки как-то думали, пытались бы как-то выживать. И я думаю, это ужасно, потому что мы все выживаем как-то, от детских яслей до морга. То есть эти все государственные предприятия работают сейчас как коммерческие.
Руслан Семенович, у меня к вам остался вопрос по первой части. Вы сказали, что мы живем сейчас в такой экономике, которая ничего не производит для людей, а в гипертрофированной власти монополии, что это мина замедленного действия. Вот у меня остался к вам вопрос по монополиям. Вот уже полгода идет разговор Чубайса с Грефом, а вот сейчас уже Чубайса с Путиным. Все-таки Чубайс, как я понимаю, доказал Путину, что рост тарифов, например, на электроэнергию, ну, никак не влияет на инфляцию.
Да. Ну да, конечно, потому что есть такая теория. Есть такая теория, что в конечном счете инфляция зависит от денег. Ну, грубо говоря, вы повысили цены, если Чубайс повысил цены, и если рынок принял эти цены, принял, то это значит, что денежное обращение профинансировало это повышение. Оно профинансировало это повышение через увеличение скорости обращения денег, либо через увеличение денежной массы.
Но то проблема, такое может быть.
Проблема заключается в том, что здесь причины и следствия меняются местами. На самом деле есть много теорий инфляции. Там есть 15 факторов, и 40, и 70. Они все друг с другом связаны. Но проблема заключается в том, где вот эта пусковая, этот самый, как называется?
Пусковой механизм.
Пусковой механизм, да. То есть мы никогда не знаем, в чем здесь дело. Потому что, когда выступает председатель Центрального банка и говорит, что у нас все в порядке, мы денежную массу держим, а это мясо виновато. Или нефтепродукты виноваты. То есть любой бы руководитель Центрального банка где-нибудь там во Франции или в ФРГ, если бы такое сказал, это было бы очень странно. Значит, они ответственны за сохранение стабильности денег, внутренней и внешней. Поэтому, понимаете, ну, он убедил его, убедил только потому, что можно легко доказать, ведь это же надо вникать в издержки. Моя догадка заключается в том, что естественные монополии очень неэффективны, очень неэффективны. И они постоянно требуют увеличения конечных цен, конечных тарифов для себя. Но на самом деле общество просто не знает калькуляцию. Если бы общество действительно контролировало, то тогда можно было бы там увидеть много разных интересных вещей. Чем занимается РАОС, что оно покупает, какие у нее там намерения и так далее.
Михаил давно уже записывает явно свои соображения и возражения.
Я просто хочу сказать, что действительно есть много разных теорий, есть много разных доктрин. Вот в свое время была такая доктрина, что в нашей стране живут унтерменши.
Это у кого такая была?
У Гитлера была такая доктрина.
У Гитлера,
был такой, да. Общественно-политический
деятель. Я уже испугался, думаю, у кого же.
И совершенно незачем ему там жить.
Недочеловеки.
Недочеловеки.
Да. Я перевожу.
Да.
Не все могут немецкий язык.
И на самом деле за последнее время как бы достигнут большой прогресс. Сейчас в положении из этого понятия исключены члены правительства, исключены олигархи и исключены обслуживающие их лица. То есть сейчас де-факто в положении унтерменшей оказывается не 100%, а только процентов 90% населения России. Вот бюджетная политика, которая осуществляется сегодня, означает вот это. Что касается того, где там у кого какая инфляция и чем она вызывается, нужно верить специалистам. Вот я вам скажу, что не только для общества естественные монополии абсолютно непрозрачны, это полбеды, они полностью непрозрачны для государства. И когда уважаемый товарищ Борис Чубайс и другие не менее уважаемые товарищи из других естественных монополий говорят, нам нужно повысить тарифы настолько-то, это не обосновано реальным разъяснением, это не обосновано реальным описанием того, что происходит внутри соответствующих корпораций.
Конечно, но доказывается, что нам нужны инвестиции,
как только,
а где мы возьмем инвестиции?
И когда мы достаточно давно, правда, пытались влезть, мы обнаружили дивные вещи. Оказывается, расходы на ремонт здания РАО ЕС «Россия», которое сгорело после прихода Анатолия Борисовича Чубайса на эту должность, там часть здания, где, как говорили, находились архивы, сгорело под Новый год. Вот. Так деньги на ремонт выделялись в одной и той же сумме на протяжении нескольких лет. Списывались деньги на уплату несуществующих налогов и так далее. То есть вещи совершенно анекдотические. Ну, просто государство не хочет выполнять свои обязанности.
Да, кстати говоря, нехватка демократии. Здесь
теперь,
очень все связано.
В том числе и демократии, можно сказать.
Потому что мы можем здесь сколько угодно разговаривать о бюджетном послании, о тарифах, только никто это к сведению не примет. Никогда.
Ну, если примет к сведению, то передачу закроют только и всего. А значит, дальше. Государство.
Это нам не привыкает.
Государство должно делать то, есть простое универсальное правило. Что нужно обществу, но что общество само сделать не в состоянии. Вот развитое общество может само делать много, вплоть до содержания частных тюрем. Наше общество в другом состоянии. Поэтому у нас функция государства объективно должна быть больше, чем в какой-нибудь Финляндии.
Разве у нас это, есть частные тюрьмы, называется Зиндан.
Для развитых государств тоже экзотика, кстати, частные тюрьмы.
Тем не менее, это экзотика, такое, которая, знаете, по крайней мере, она обсуждается.
Ну,
и другие частные тюрьмы, которые, думаю, тоже существуют, они находятся как бы вне рамок закона. А там они находятся по закону. Поэтому в России государство должно брать на себя больше, чем оно берет, скажем, в Финляндии или в Швеции. Даже чем он берет в Соединенных Штатах. Просто страна, страна наша более разрушена.
Я бы сказал, хотя бы даже.
Да.
Как страна в Соединенных Штатах, которая считается суперлиберальной страной.
Когда государство говорит о каких-то, представители государства говорят о каких-то теориях, и считает, что эти теории позволяют этому государству забывать о существовании общества, оно оказывается, в общем-то, действительно не очень далеко от того персонажа, о котором я только что говорил.
В таком случае у меня к вам еще один вопрос по поводу, опять же, бюджетного послания. Вот в этом послании на 2007 год указывается на то, что госрасходы, они все-таки должны расти. Они должны расти адекватно росту ВВП. То есть, как пояснили в администрации президента, эти госрасходы в случае необходимости могут быть повышены.
Да.
Это все-таки расти же они будут?
Я думаю, что это очень хорошие слова. Дело в том, что ведь еще совсем недавно официально произносился следующий лозунг. Чем меньше государство, тем лучше для экономики, тем лучше, тем быстрее будет развиваться экономический рост. Хотя у нас, знаете, есть такое понятие, вот для того, чтобы сравнивать, где больше государства, где меньше, называется государственная квота. Отношение государственных расходов к валовому внутреннему продукту. Вот, скажем, там в таких странах, которые принято называть очень социалистическими, как скандинавские, там до 60% доходит эта квота. До 60% Норвегия, Швеция, Финляндия, чуть меньше. Но
поэтому они начали рожать уже, просто так, как призывает
но
нас президент.
Дело в том, что в моем представлении, это, может быть, скучные страны, но самые благополучные с точки зрения сытости, внутренней безопасности, внутренней и внешней безопасности и свободы человека и гражданского общества. хотя принято над ними издеваться. Конечно, у нас повеселее страна.
Еще как.
Когда люди, 35-летние люди, очень много вот в Москве, я знаю таких, получают там по 100 тысяч долларов в месяц. И, в общем, это считается нормально. Они нормальные люди, они зарабатывают. Но если общество позволяет иметь вот такие разрывы, поляризация доходов, когда сумасшедшая, то, стало быть, вот те люди, которые имеют много денег, должны заботиться о себе сами. Это речь идет об охране, о медицине.
Об образовании, конечно.
Обо всем. Это как бы новое гетто. И я возвращаюсь к тому разговору, я вот с одним идеологическим либералом тоже говорю, хочу напомнить, что я считаю себя рациональным либералом, потому что кроме либеральной экономики ничего нету. Она либеральная экономика и нормальная экономика – это синонимы. Но как-то вот я с одним идеологическим либералом говорю, он говорит, ну вы знаете, ну что вы все время так вот о народе заботитесь? Дело в том, что у нас есть два народа – субъектный и объектный. Вот пока объектный не умрет, у нас ничего хорошего не будет.
Мы с Михаилом Делягином бросились записывать.
А я даже спонтанно вспомнил такую... Я говорю, да, ты правильно говоришь. У президента даже заготовлены два указа, чтобы исчез один и процветал другой. Один, что... Первый указ, что пенсионеры имеют право переходить на красный свет. А второй, что обязаны переходить на красный свет. Дело в том, что вот с таким пониманием жизни, с таким пониманием общества, я думаю, что, к сожалению, есть очень много людей, принимающих решения. Именно с таким пониманием общества.
Я напомню, у нас в гостях в программе «Вопрос с рублем», где мы обсуждаем бюджетное послание президента, Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН, и Михаил Делягин, экономист-политолог, глава Института проблем глобализации. Я напомню номера наших пейджеров. 9613333 в Москве, в Санкт-Петербурге 053, Екатеринбург 358-8720. Прежде чем мы придем к вопросам, Михаилу есть что добавить или возразить.
Я просто хочу сказать, что беда не в том, что у нас есть относительно молодые люди, которые получают 100 тысяч в месяц и не рублей.
Ну, не отнять же и не поделить.
Другое
же
дело, что эти люди существуют одновременно с этим. У нас есть страна, в которой 88% населения бедно. То есть нет денег на покупку простейшей бытовой техники. Вот в чем беда. Беда не в богатстве, беда в бедности. И совсем не нужно уничтожать богатых, чтобы бороться с бедностью. Мы это попробовали, это не совсем правильный способ, как выяснилось.
Ну и смотрите, что получается. Получается, что люди богатые, люди состоятельные, они не слишком нуждаются в государстве, потому что у них есть это своя охрана, у них есть платное образование, у них есть платная медицина, скорее всего, не в этой стране.
Ольга, это иллюзия большая, что не нуждаются.
Они нуждаются в государстве, как в подпитке своих капиталов,
они,
да?
Нет, я думаю, что они в нервической атмосфере живут.
Это, знаете, в общем, это очень страшно быть богатым человеком в бедной стране. Очень
я помню,
тяжело.
Когда еще был молодым, работал переводчиком там с одной группой немецких бизнесменов. И он мне говорит, и один мне очень хороший такую метафору привел. Вот если вы едете на Мерседесе, а, значит, едут там Ауди, Фольксвагены, вы их обгоняете, они вас не любят, но, ну, так жизнь устроена. А если вы едете на Мерседесе, а по краям дороги стоят голодные люди, то вы далеко не уедете.
Да, это как с детьми. Маленькие детки, маленькие бедки, а мало денег. Одни проблемы, много денег, совсем другие.
Нет, ну, богатые, конечно, плачут громче всех, потому что у них есть для этого возможность. Не нужно им особо сочувствовать. Я просто хочу сказать, что большинство, ну, скажем так, значительная часть богатых людей – это нормальные люди.
Нормальные,
и
да.
И те богатые они люди, хотели, которые управляют
они
страной…
Они бы хотели жить, да, нормально,
управляют,
и налоги платить, да, хотели бы.
Которые управляют страной в полном пренебрежении интересам большинства людей, они не отражают интересы и точку зрения даже большинства богатых людей нашей страны. Я понимаю, что я выступаю адвокатом дьявола для большинства слушателей, но это так. Вот я окончил экономический факультет, вернее, поступил на ЭКФАК в 1985 году, и среди моих знакомых аномальное количество миллионеров. Это нормальные люди. Наш... Это не Чубайсы, не Грефы, не Кудрины. И так
далее. Наш слушатель Петров как раз вот на эту тему задает вопрос. Я понимаю, что он экономически не сформулировал, мне не хочется его переформулировать, поскольку это вопрос, но там совершенно понятен смысл. Вот в Венесуэле изменили структуру распределения прибыли для иностранцев. И вместо 80% они будут получать 20%, остальное идет в бюджет. А вот если нашим олигархам оставить 20%, остальное в бюджет, как будет? Спрашивает Петров.
Видите, на самом деле... Вот здесь Михаил как-то вот намекнул на это дело, что вот у правящего класса, он ведь должен быть, почему существует элита? Элита по определению должна заботиться о благосостоянии для всех. Вот я хотел бы это подчеркнуть, благосостояние для всех. И если речь идет именно об этом, то тогда возникает много приоритетов. Надо много заниматься черновой работой, неблагодарной вообще. Все это очень серьезно. Налоговое администрирование. Нужны налоги, нужны деньги. В государстве всегда не хватает денег. У нас их избыток. Меня вот это поражает. Мы не хотим, чтобы было много денег. И министр переживает по поводу того, что много денег. Мне такое впечатление, что они наконец уже ждут, когда же это рухнет, эта цена на нефть, черт побрал, чтобы уже перестали приставать к нам с этими деньгами.
Да, Михаил.
Ну, все-таки, вопрос первый. Действительно, Руслан Семенович абсолютно прав. Дело не в том, что государству не хватает денег. То есть не нужно забирать денег у богатых. И так все в порядке. Это первое. Второе. Если когда-нибудь денег начнет не хватать, ну, как везде, повезжат и перестанут, в крайнем случае устроят попытку госпереворота неудачную.
Секвестирование.
И так далее. Не-не-не, ничего страшного.
Почему? Нет, все нормально.
Вот. Но это... самое главное, я хочу сказать, что... Вы знаете, абсолютно не факт, что у нас этого уже не произошло. Абсолютно не факт, что наши так называемые коммерческие олигархи сейчас имеют свои 80%. Потому что очень может быть, что у нас то о государственной экономике, которое вот в явной форме, оно дополнено государственной линией, которое вот в теневой форме. Потому что когда, значит, проведены исследования, что у нас 8,5 раз выросли взятки, валюте, которые вымогают у бизнеса с 2001 по 2004 год. Это Сатаров проводил исследование. А цена на нефть за это же время выросла на 30%. И мы сейчас видим растущее административное и силовое давление на бизнес, в том числе на крупный. Очень может быть, что наши уважаемые олигархи, которые вот надувают щеки шире плеч, на самом деле уже давным-давно находятся в положении советских директоров.
Правильно сказали, коммерческие олигархи. Стало быть, есть не коммерческие
есть
олигархи.
Есть силовые олигархи.
Нет, но есть бюрократические олигархи.
О, сколько всего.
Нет, силовые.
Сколько
то,
всех?
Те же самые люди, которые тоже ориентированы на зарабатывание денег. Но в отличие от коммерческих олигархов эпохи Путина, они контролируют не гражданские ведомства, а силовые ведомства. И не только снаружи, но и, возможно, то есть, и изнутри.
То есть, абсолютно правильно. Если коротко ответить радиослушателю, то дело просто в том, что государство не нуждается в деньгах. Просто не нуждается. Поэтому здесь нет вопроса. Ну, а когда не нуждаетесь, тогда... А почему вы не нуждаетесь? А вы не нуждаетесь в них, потому что вы не знаете, что с ними делать. А вы не знаете, что с ними делать, потому что вы профессионально не понимаете, что... Ведь, понимаете, сравнивать все время эффективность государственных расходов с частными. Мне кажется, всегда это очень странным, потому что сравнивать никогда нельзя. Потому что если Абрамович завез 15 тысяч компьютеров там в деревню какую-нибудь Голопуповку, и это все хорошо, социальная ответственность бизнеса, но потом он передумает. И ничего нельзя сделать, потому что это его право. На самом деле систематическая забота государства о будущем, о науке, об образовании, об обществе знания, она предполагает каждодневную кропотливую работу по поддержанию вот этих вот сфер, где невидимая рука рынка не дотягивается. Она просто не решает эти вопросы. Просто не решает. Если не государство, будь оно коррумпированное, военное, бюрократическое, тоталитарное, если не оно, то никто. Вот здесь важно понять. Просто если не оно, то никто.
Я сейчас предложу нашим гостям подумать и вот буквально каждому по минуте ответить на вопрос. Вот бюджет 2007 года. Чем хорош, чем плох? Что предлагается? И пока несколько комментариев наших слушателей. Мне очень нравится реплика Ефима Михайловича из Санкт-Петербурга. Господину Делягину. Категорически не согласен с вами. Быть богатым в очень бедной стране очень хорошо. Можно не платить налоги, а просто купить правоохранительные органы. И очень недорого. Пишет вам Ефим Михайлович.
Ну, нормальному человеку совершенно неинтересно покупать правоохранительные органы.
Тем более, это невозможно сделать надолго.
А во-вторых, представители правоохранительных органов все равно работают ради звездочек. Да. И они очень четко подходят, что, дорогой, таких, как ты, дойных коров, я найду десяток. Вот. Так что
от такого, как я, еще поди вырасти.
Да, да, а
звездочки с меня снимут, и я больше этих денег не заработаю. Но самое главное, что нормальному человеку неохота покупать гаишника и неохота платить взятку. Точно так же, по тем же причинам, по которым нормальному человеку неохота общаться с бандитами, даже если ему это безопасно.
Так, Руслан Семенович, так бюджетное послание президента и бюджет на будущий год. И то, что говорилось в послании после 2009 года. Вот такое вот резюме. Чем хорошо, чем плохо?
Нет, ну я думаю, что плохо то, что он по-прежнему инерционный. И, в общем-то, не содержит никаких таких прорывных, что ли, идей с точки зрения модернизации российской экономики. А хорош он тем, что сделаны первые шаги в сторону такой модернизации. Я надеюсь, что вот эти вот программы, национальные проекты, которые инициирует правительство, просто очень сильно надеюсь, что их наполнение будет расширяться. Я думаю, что другого выхода нет, просто жизнь должна заставить.
Но для этого есть еще инвестиционный фонд, который вот... Главный проект инвестиционный, мы об этом узнаем уже 13-14 июня на Петербургском экономическом форуме. Кто там победит? Скоростная дорога Москва-Санкт-Петербург или комплекс Нижней Ангарии?
Да нет, это очень мало денег. Я думаю, что это символический фонд. Но лучше что-то, чем ничто. Я думаю, что просто общественность должна каким-то образом... Общественность должна теребить правящий дом с тем, чтобы эти национальные проекты становились все более и более реальными.
Как-то вы говорите уже второй раз, как о правящем династии, правящий дом.
Ну, я не знаю, как назвать.
А уж как общественность должна теребить, через что, через какой транспорт,
каким каналом? Гражданское общество, Ольга.
Ну, видимо,
больше ничего нету.
Ничего вас не... разгоняют, а вы теребите. Ничего вас дубинками, а вы теребите, Руслан Семенович.
Не, ну, нельзя так пессимистически.
Теребишь, а потом бывает очень больно.
Пессимистически смотреть.
Михаил, как вы считаете?
Да. Значит, в бюджете есть масса хороших мелких деталек. Например, ну, бюджета 2007 года еще нет, на самом деле, но там исправляют ошибку 2001 года, что как в 2001 году все нефтяные месторождения стали облагать налогом одинаково, независимо от того, в каком он находится состоянии.
Да,
президент сказал, ну, годы прошли, пора исправлять. Он, правда, это не первый раз уже сказал, даже не второй.
А, кстати говоря, когда отказывались от дифференцированных вот этих ставок, всегда говорили о том, что, ну как, перед законом все равны. То есть это прикрытие импотентности вот, да. Было вот такой единой... Да.
Ну, потом Шарону сказал о 15 миллиардах рублей в венчурный фонд.
А в чем же черт?
Но самое главное, черт очень большой и внятный, что это бюджет не развития. И все изменение за последние там 60-65 лет состоит в том, что нас из унтерменшей переименовали в объектное население.
Ну, я не хотел так пессимистически смотреть уж слишком. Дело в том, что что-то такое все-таки начинает делаться, и мне кажется, что...
Ближе к выборам, Руслан Семенович, сейчас выборы пройдут, и забудьте про эти сказочки.
Реально,
как Борис Николаевич в 96-м году.
Реально многие стали говорить, да, вот мы должны дорогу построить, да, мы знаем, что украдут деньги, но дорога-то будет.
Руслан Семенович, Михаил Геннадьевич...
Дороги не будет.
Михаил Геннадьевич, мы продолжим эту дискуссию в ближайшее время, я обещаю это вам и нашим слушателям, поскольку еще будет очень много по этому поводу явно каких-то и статей, и заметок, и дискуссий, я надеюсь, в обществе. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Михаил Делягин, экономист и политолог, глава Института проблем глобализации, и Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН. Спасибо вам.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.